Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Здравствуйте, мы приветствуем аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» телеканала RTVI. Это очередная программа цикла «Цена победы». И мы ее ведущие Дмитрий Захаров
и Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Добрый вечер. Сегодня мы такую берем большую тему, может быть, немножко хронологически возвращаясь назад, будем говорить о советской авиации.
Во всех авиационной промышленности.
Не только об авиационной промышленности, наверное, об авиационной промышленности, о взаимоотношениях авиационной промышленности с военно-воздушными силами, о взаимоотношениях между конструкторскими бюро различными авиастроительными.
И вот конструкторами и властью.
Между конструкторами и властью. Там очень такой целая паутина, я бы сказал, взаимоотношений и в том числе противоречий.
Да, поэтому она у нас... Да. Эту тему мы просто еще никогда не поднимали.
Мы никогда ее не поднимали, и вот благо нам попался человек-специалист в этой области, который я с удовольствием представляю, доктор исторических наук Алексей Степанов. Вот ваш научный сотрудник, да,
Русского фонда? Я научный сотрудник Русского фонда содействия образованию и науке, благодаря которому и вышла вот та самая книжечка зеленая, вот, которую вы держите в руках.
Ну вот я могу показать зрителям, я сейчас прочту сначала ее название. «Развитие советской авиации в предвоенный период. 38-й год, первая половина 41-го года». Издана в 2009 году. Вот теперь я ее могу показать телезрителям. Ну, а радиослушатели должны нам поверить на слово, что она есть и зеленого цвета.
И очень хорошая книжечка, надо сказать.
Плюс 7-985-970-45-45 это для ваших смс-ок, как обычно, номер телефона. И что еще сказать? Да, ну, мы включаем веб-трансляцию на сайте радиостанции «Эхо Москвы». Мы ее включили. Алексея Степанова вы можете уже даже видеть. Не только телезрители, но и пользователи интернета. Все у нас готово для разговора.
Да.
С чего начнем?
Да, с чего начнем?
Вопросов много.
Начнем, я думаю, сначала. То есть я сделаю небольшой экскурс, вы меня поправите или не поправите, и поедем дальше. В 17-м году, вернее, в 18-м обнаружилось, что у нас нет авиационной промышленности. То есть те заделы, которые были созданы до событий 17-го года, они каким-то таким вот образом, магическим, как и многое другое, у нас были утрачены. И последующие годы Советский Союз сотрудничал с Германией, это знаменитое предприятие в Филях, добывал лицензии, проекты, чертежи и все, что только можно изо всех стран, потому что ни двигателестроения, ни самолетостроения как такового у нас в этот период не было. С чего-то надо было начинать, и как все это развивалось, и до чего дошло в предвоенные годы. Алексей, вам слово.
Хорошо. Ну, прежде чем начать разговор о том, как все это развивалось, мне хотелось бы сказать два слова о том, как это освещалось и освещается сейчас у нас, в нашей стране, вот эти все события. На самом деле, для меня авиация никогда не была какой-то самоцелью. То есть, вот кто-то говорит, что я упираюсь в различные инженерные разработки. Я не инженер, я не военный, я историк. И меня это интересовало с точки зрения истории развития государства. Потому что в авиапроме, как в любой крупной отрасли промышленности, отражаются все те противоречия, плюсы и минусы строя,
которые...
Как и в любой другой отрасли, разумеется. Вот. Но так как авиастроение считалось тогда одной из наиболее передовых отраслей, так же, как сейчас ракетно-космические технологии или, скажем, технологии, связанные с производством электронной вычислительной техники, суперсовременной, тогда вот это считалось, ну, как бы сказать, элита конструкторов, промышленников, производственников во всем мире. Во всем мире, не только в Советском Союзе, но и во всем мире это считалось самой передовой такая отрасль. Соответственно, как это освещается сейчас в нашей стране, и освещалось ранее? Если рассмотреть постсоветский период, про советский период я говорить не буду, потому что, в общем-то, у нас задача сейчас показать, что у нас сейчас существует. Здесь можно ответить две тенденции. Первая тенденция – это издание глянцевых, красивых, парадных работ, посвященных юбилею той или иной фирмы, посвященных рекламным целям прославления той или иной компании. который издается на соответствующие спонсорские деньги, куда вкладываются миллионы рублей, гигантские деньги, соответственно, полиграфия, мелованная бумага, это очень небольшие по тиражам издания, предназначены прежде всего для того, чтобы стоять на полках у руководителей и у боссов, и чтобы они их дарили на презентациях. Вот. Кто пишет эти работы? Эти работы пишут, как правило, ангажированные специалисты, которые, естественно, никогда не будут и не делали попыток показать истинную ситуацию. Для них задача сделать красивую книжку. Она, по сути, ничем не отличается от работ советского периода. Единственное, что там красивая, великолепная полиграфия, картинки разные.
Но это уже достижение.
Да, безусловно. Как директор завода или босс какой-то фирмы там трогает пальчиком движок, выкатывающийся из цеха, при этом не говорит, что он, возможно, в единственном экземпляре на заводе находится. Вот, и так далее. И вот имена специалистов, кто эту книгу делал, это может быть его дочь, жена, племянница, ну, как это у нас водится. И вторая вторая сторона, достаточно массовая, рассчитанная на массового потребителя, рассчитанная на массовую публику, вот, она описывает, как пьянствовали наркомы, как там зверства НКВД происходили в стране, когда сажали его, путешествие его по концлагерям, какая гнусная у нас была ситуация, и как угнетали талантливых людей и так далее. Это вот, соответственно, второй срез. Как правило, ни те, ни другие работы не опираются на документы, а если опираются, то очень избрано. Вот. А вот, третий ветвь, маленькая, крошечная, которая существует, это крохотная группа людей, специалистов, которые занимаются этим, инженеры, военные, различные историки, и работа эти выходит очень небольшим тиражом, как правило, и знает их считанные десятки, в общем-то, людей на самом деле. Вот мне повезло то, что книга вышла тиражом в 2000 экземпляров. Это огромный тираж. Это было сделано благодаря Русскому фонду содействия образования и науки и его директору Михаилу Викторовичу Поваляеву, который является очень серьезным исследователем, любителям истории, талантливым педагогам и меценатам, которые вот финансируют подобные разработки.
Давайте, Алексей, вернемся все-таки, да, так сказать, в нашу основную тему.
Да. Разработка, производство, закупка лицензий, воровство прототипов, оригиналов и прочее. То есть в любви и на войне все средства хороши, что
безусловно,
называется.
Безусловно.
Тут, наверное, надо сказать, что какие-то самолеты наши своими корнями восходят к Юнкерсам по понятным причинам. Ну, да. Какие-то самолеты имели двигатели Кёртис, Гном Рон. В разработке планеров, фюзеляжей и прочего участвовали иностранные специалисты. Вот как это все происходило? То есть, если взять практически любой довоенный самолет и покопаться, то найдешь там длань империализма в том или ином проявлении.
Безусловно, практически все отечественные двигатели, за исключением, пожалуй, двигателя М-11 для самолета У-2. Ну вот по двигателям это Владимир Ростиславович Котельников, суперспециалист, может более подробно сказать, чем я на эту тему. Вот у него монография есть соответствующая. Можно сказать, что советское авиастроение сделало огромный скачок в количественном отношении в начале 30-х годов, когда было принято решение о фактическом перевооружении Красной Армии на новую технику. До начала 30-х годов основу ВВС Красной Армии, самый массовый самолет, который у нас был, это биплан Поликарпова Р-5. Универсальный самолет, легкий разведчик, легкий бомбардировщик, одномоторный самолет. Ну, стало ясно к середине 30-х годов, что надо как-то авиацию модернизировать и делать что-то более современное и более полезное. Потому что у нас выпускались гигантские самолеты Туполева, ТБ-1, ТБ-3, четырехмоторник, но они составляли долю процента от выпускавшихся в то время машин. Надо было переоснащать авиацию на что-то более современное. И вот в соответствии с решениями, соответствующими были посланы эмиссары в развитые страны Запада, прежде всего Соединенные Штаты. Во Франции случайно купили эти движки, купили движки Испана-Сириза и Гном Рон, соответственно, которые стояли потом на многих советских самолетах. Вот. Но основное внимание уделялось Соединенным Штатам. Почему Штатам уделялось такое большое внимание? Дело в том, что Соединенные Штаты в то время, во-первых, они переживали так называемую Великую депрессию, страшный период, когда был голод, когда войска подавляли демонстрации, голодные бунты и советские заказы, которые свалились вот в самое удобное время закупали целыми заводами производство. Завод номер 19 в городе Пермь, который делал движки «Райт-Циклон», они были основой всех советских истребителей «Поликарпов» к началу Второй мировой войны, для тех, вот, кто не представляет, то есть какой вот даже по этому примеру можно
М-62.
М-25, М-62, М-63, там было много разных модификаций. Вот, соответственно, закупались лицензии на производство самолетов. Закупили несколько лицензий, но в серию пошло только несколько машин. Две из них очень небольшой серии выпускались. Это самолет «Валч» и самолет «Каталина» выпускался на заводе.
Да?
В Таганрогском. На Таганрогском заводе его сделали. И, соответственно, самый известный, самый замечательный самолет, который тогда удалось внедрить в производство, и он выпускался к началу Отечественной войны серийно, единственный из всех, вот, который сделал. Это самолет «Даглас» или «Дуглас», как его у нас называют, DC-3, выпускавшийся под маркой PS-84. Потом он получил наименование Ли-2.
Дакота.
Дакота, да. Замечательный самолет, который у нас составлял основу транспортной авиации в годы войны. Ну, не хватало этих самолетов, их вынуждены были во время войны у союзников получать по ленд-лизу, соответственно, оригинальные машины в дополнение к ним. Вот. Очень интересная картина выявилась тогда, когда советские специалисты поехали в Соединенные Штаты, там возглавлял делегацию от авиапрома известный конструктор Туполев, всем известный, это имя в рекламе не нуждается. Вот. И сохранилась очень интересная записка Ворошилова, датированная 1934 годом, где он пишет: «Уважаемый Климент Ефремович, прошу вас включить в состав делегации мою жену Юлию Николаевну, так как она владеет, там перечисляется, какими иностранными языками, кроме того, это будет полезно ей для ее здоровья». Вот. Потом эта поездка, она обернулась для Туполева очень нехорошими последствиями, потому что многие конструкторы обиделись. Когда Туполева в конце 1937 года арестовали, на него поступила 21 бумага.
Доносы.
Заявление на то, что он является вредителем. И одна из них, самая подробная, была подписана Сергеем Владимировичем Илюшиным, соответственно, с чертежами самолета, где он показывал, что самолет ДБ-2 Туполев вредительский, плохой и вредный, нехороший, а самолет Туполева ДБ. Самолет Илюшина ДБ-3, он более верный, правильный, направление выбрано соответствующее. И припомнили тогда Туполеву то, что он взял свою жену.
Да.
А за счет этого он ряд конструкторов оттеснил и не включил их в состав делегации. Вот это потом очень многие конструкторы на него обиделись из-за этого факта. Был по этому поводу разбирайся.
Но арестован он был именно в силу этих доносов?
Нет.
Доносы
там,
уже пошли после ареста?
Там
после
была целая серия неудач. Во-первых, мы в данном случае Туполева рассматриваем как не только как конструктор, а как организатор. Он занимал важный пост в главном управлении авиационной промышленности. То есть он фактически был суперинженером, если вот говорить современным языком, который курировал производство многих самолетов. И, естественно, у него было много врагов и недоброжелателей. Вот. А неудача, был ряд катастроф с самолетами Туполева, эти неудачи ему все припомнили. То есть в комплексе получилось так, что он с этого поста был смещен, и в том числе не благодаря деятельности того же Илюшина.
Да, любили они друг друга.
Старый партийец Илюшин в этом плане одержал победу.
А кто вообще, ну, между конструкторскими бюро, между конструкторами, естественно, была некая конкуренция? Да?
Конкуренция была страшная.
Кто был судьей? И по каким критериям?
Попытаюсь на этот вопрос ответить. Вот у меня в руках, чтобы не говорили мне, что я вот одних конструкторов, обиженных там жизнью, судьбой, беру, цитирую их мемуары, я сошлюсь на опыт американских коллег. У меня в руках очень интересная бумага, я вот оригинал принес, а это перевод с нее. Вот это записка посольства Соединенных Штатов, датированная 16 июня 1938 года, от специалиста, американского специалиста, который работал на Таганрогском авиационном заводе, том самом заводе, где сделали самолет «Каталина» по лицензии. И вот он пишет, соответственно, сэр, там, ссылаясь на донесение посольства. Все это пошло госсекретарю в Вашингтон. Вот, соответственно, по словам мистера Риса, технические умения молодых советских инженеров на заводе Дмитрова, которых он пытался обучить, таковы, что инженеры не были способны обучиться даже базовым методам черчения. Кроме того, судя по качеству работ, которые он наблюдал на Таганрогском заводе, советские инженеры и квалифицированные рабочие в большинстве случаев не могут выполнить работу, требующую точности и аккуратности. И в этом документе есть очень интересная деталь. Американский представитель упоминает о том, что очень недоброжелательно он был воспринят товарищем Бериевым, который на этом же заводе выпускал свою деревянную летающую лодку МБР-2, опасаясь конкуренции.
Ну да.
То есть он пресекал ему допуск к квалифицированным рабочим и так далее. То есть даже по отношению к специалистам, которых за валюту пригласили работать в Союзе, была такая практика. Что же говорить про коллег советского образца.
Да, ну, два слова по поводу PBI-24. Самолет был гениальный, противолодочный.
И он был очень нужен флоту.
Он все-таки поступил на вооружение, но, насколько я понимаю, не нашего производства. Или его довели все-таки?
Несколько десятков машин было выпущено на заводе в Таганроге, но потом этот выпуск был свернут. Но это было сделано по нескольким причинам. Во-первых, тогда флот очень сильно ужимали в выпуске гидросамолетов. Завод был переориентирован на выпуск сухопутных машин. Вот. Ну, естественно, сложность производства, она сыграла также свою роль. Кстати, зрители фильмов, которые снимал замечательный исследователь Жак-Ив Кусто, могли этот самолет Каталин наблюдать. Он очень часто там летал, фигурировал, могут представить любители вот этих вот путешествий, облик этого самолета. Он летал вот уже в годах 60-х.
Алексей, если можно, да, вот вернуться к вопросу. Так вот, кто судьи, по каким критериям все-таки судили?
Я, да, вас
когда,
понял.
Когда
я вас
понял. Делали заказы на вооружение, на самолеты и брали их на вооружение.
Существовала система, до войны была принята система квалификации конструкторов. То есть они имели несколько категорий. Первая, вторая, третья. Вот третья категория конструкторов, к ним относились те конструкторы, которые не сдали в серийное производство ни одного самолета. Ни одного самолета. Вот чтобы люди могли представить себе, какой уровень окладов у них был, я могу сказать, что он в ряде случаев превышал оклады полпредов Советского Союза в зарубежных странах. То есть те получали от 1200 до 4000 рублей, а третья категория конструкторов, которые ничего не сдали пока что в стране, они получали 2000 рублей. Это не считая премиальных и всяких других. Заместители их получали 80% от окладов шефов. А конструктор первой категории получал 4000 рублей. Вот можете сравнить, какой у них был уровень доходов. Это была элита советского общества. И, естественно, очень большое количество людей всеми правдами и неправдами пытались выбить госзаказ или хотя бы возможность вести конструкторские работы. А запустить самолет в серию – это была золотая жила. Пилили бюджет, как сейчас. Схема та же самая.
Алексей, а вот каким образом формировался этот институт конструкторов? Они ездили учиться за границу, или они сами были такие одаренные?
Самоучки.
Да, я самоучки, вас понял. Да. Я вас понял.
С помощью лобзика и какой-то матери построил самолет.
Или читали книжки Жуков.
Знаете, самая разная генерация была, то есть были и старики, это был Григорович, это был тот же самый Туполев, это были и молодые выходцы. И все, в общем-то, они стремились удержаться у казенного пирога. То есть, на самом деле, к началу войны, вот у меня есть ряд документов, я сейчас хотел вам показать, списки КБ, которые были перед войной сделаны, это 39-й, конец 39-го года, вот посмотрите, здесь вы не найдете ни Микояна, ни Лавочкина, их тут нет. Вот. Это вот документ.
Это на камеру вот можно показать.
Может. Это документ, который датирован концом 1939 года. То есть очень сильно менялась конструкторская генерация. Те, кто упоминался вот в этих документах, спустя несколько месяцев они опустились на самый низ или исчезли из этих списков. Основная борьба развернулась за несколько серийных авиационных заводов. У нас было очень немного мощных авиационных заводов, несколько штук. Вот истребительный завод, это были завод номер 1 в Москве и завод номер 21 в городе Горьком, который сейчас называется Нижний Новгород.
Первый Поликарповский.
Совершенно верно. Там было Поликарповское КБ. И вот когда Поликарпов находился в командировке в Германии в конце 1939 года, то есть как происходила вот эта смена поколений? Когда он приехал, то узнал, что во время его отсутствия было сформировано опытное КБ
Микояна.
Микояна. С ведома директора завода, который хотел Поликарпова убрать с своего завода, потому что он мешал ему, соответственно, отягощал его вот этими всеми проблемами, то есть надо было выделять ему на опытное производство, помещение рабочих и так далее. А Микоян, он вышел из заводской среды, то есть это было КБ, которое сформировано было с учетом технологии завода. Вот под эти проекты, естественно, на заводе номер один выпускался ужасный по тому времени, я не берусь этого. Я считаю, что вообще выпуск биплана И-153 это было вредительство. Вот. И к этому приложил и свою руку военно-воздушные силы, которые хотели получить как можно больше машин. Ну, руководство завода понимало, что самолет «Биплан», которых в то время уже в мире практически в широкой серии никто не делал, а у нас в 40-м году он был один из самых массовых самолетов, которые делал наш авиапром, что он уже, ну, скоро свое отживет. Надо было как-то перед руководством страны себя показать. И у Поликарпова был изъят без его ведома путем обработки морально-идеологической конструкторов, которые с ним трудились, проект истребителя.
И-200.
Он стал называться И-200, тогда он назывался К-61. Ну, там в документации разные названия встречаются. Этот проект передали в руки Микояна. При этом сомневающимся говорили: ориентируйтесь на Микояна. Поликарпов человек конченый, он же поп, крест носит, его скоро все равно расстреляют. А у Микояна брат наверху. Ну, а о том, кто был братом Микояна, говорить не надо. Сам Микоян к моменту поступления, он же закончил военно-воздушную академию соответствующую, то есть он учился на инженера, он к моменту поступления в академию не имел даже законченного среднего образования. У него за плечами была фабричная школа заводского обучения.
Да, ну и, собственно говоря, насколько я знаю...
ФЗУ.
Да, до того, как его назначили генеральным конструктором И-200, он отработал у Поликарпова месяцев 9, по-моему.
Очень небольшое количество. Он работал военпредом на заводе, где делали вот как раз эти чайки.
У Гуревича.
На первом заводе. На первом заводе, да. Вот, Микоян работал, соответственно, вот на этом заводе военпредом. То есть его задача была вот фиксировать.
Качество, а кто, так сказать, приемная комиссия по самолетам? Кто, во-первых, кто делал заказ от имени наркомата обороны, да?
Авиационной промышленности.
Авиационной промышленности.
Ну, вообще-то,
для авиационной промышленности.
Вообще-то за заказ самолетов для ВВС отвечал руководитель военно-воздушных сил. То есть без его ведома. Вот когда, кстати, фраза знаменитая, которую очень часто цитируют, Рычагов, который Сталину сказал: «Товарищ Сталин, что вы делаете? Вы же заставляете нас летать на гробах». Вот все самолеты, которые на вооружение ВВС поступали, они все визировались тем же самым Рычаговым. Поэтому это не что иное, как утка, которую пустили. Рычагов так сказать не мог. Это был приговор фактически против него самого. Если он действительно так сказал, то он сказал очевидную глупость.
А сам товарищ Сталин участвовал?
Разумеется, ряд интересных машин, товарищ Сталин вникал в детали принятия на вооружение машин, то есть он мог, конечно, радоваться тому или иному самолету, вот показатели такие, как скорость, дальность и так далее. Естественно, он был в курсе этих событий, то есть вот ему это докладывали. Но, в общем-то, говорить о том, что Сталин лично вот тыкал пальцем, говорит, возьмем вот это и вот это нельзя. Было бы неверно. Нельзя все валить на товарища Сталина. Там существовала целая пирамида до него.
Мы сейчас прервемся на несколько минут, после чего продолжим программу «Цена победы».
Программа «Цена победы». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Мы продолжаем программу «Цена победы». Напомню, что ведем ее мы вдвоем. Дмитрий Захаров
и Виталий Домацкий. Добрый вечер.
Да, в гостях у нас доктор исторических наук Алексей Степанов. И говорим мы сегодня о советском авиапроме в канун Второй мировой войны. Ну что, мы начали о конструкторах говорить, о гениальных, менее гениальных, негениальных, самозванцах.
Совсем не гениальных. Да. Было ли самозванство и мошенничество на этом поприще в нашем авиапроме?
Как можно вообще? Как можно обмануть людей? Да, вот я не умею делать самолеты. Я вдруг приду и скажу: а я умею.
Ну, я бы тебе рассказал о том, как конструировали подводную лодку и собрали в металле в Николаеве на основе чертежей, сделанных в школьной тетради. Да, она, правда, утонула сразу после того, как ее спустили со стапеля, но такое было. По поводу самолетов я хорошо знаю историю товарища Сильванского. Вот Алексей, наверное, нам поподробнее расскажет эту героическую эпопею с канавой на взлетной полосе. Вам слово.
Александр Васильевич Сильванский, или как его называли коллеги, Левас, он был родственником, а точнее мужем дочери наркома авиационной промышленности Михаил Моисеевич Каганович. Вот, соответственно, молодой человек 15-го года рождения занимался тем, что ему передали КБ.
В каком году?
Это было, я сейчас скажу.
Где-то середина 30-х?
Нет, это был конец 30-х годов. Это был конец 30-х годов.
Вот все равно ему
документация, 27 лет не было. Да, вполне, в общем-то, скажем так, еще достаточно молодой возраст у него был. Вот. И трудился он на заводе номер 153 в Новосибирске. Очень удобно было там проводить разные мероприятия, потому что это, во-первых, подальше от Москвы было. Когда его тестя сняли с поста наркома авиационной промышленности, деятельность эта продолжалась. То есть самолет очень красивый был, сделан макет. Вот, кстати говоря,
красного цвета.
Да, насколько мне известно, оригинальных фотографий самолета не сохранилось, но сохранилась фотография макета, когда он был представлен на комиссию. Очень сделали такой симпатичный самолет. Назывался он ИС. Вот, и подозревают, что это, в общем-то, было название Иосиф Сталин для того, чтобы завоевать доверие высшего руководства страны. Вот. И вот, соответственно, вся история закончилась тем, что человек, вот, который этот самолет делал, ему дали, в руки ему попал один из незаконченных проектов конструктора Поликарпова. Вот. Он поставил на него иной двигатель, потому что Поликарпов делал его под другой мотор, а он попал тот, который у него был. Чтобы не утомлять читателей техническими подробностями, диаметр винта у этого самолета был такой, что он вот задевал землю. Вот когда начали его, соответственно,
прогоны.
Прогоны, да, он упирался он винтом в землю, там было приказано сделать канавку, потом ножовкой подпилили пропеллер, чтобы он мог вращаться. Вот. Ну, потом
соответственно, его подпилили, пропала тяга.
Пропала тяга. Потом кое-как все-таки его доработали и на нем пытались летать. Подлеты сделали. В общем, все летчики-испытатели сказали, что летать на нем нельзя. Вот. И эпопея Сильванского, она, кстати, не закончилась тем, что проект его был завален. Вот в документах 40-го года я еще видел упоминание, что его испытывали в разных институтах научно-исследовательских. Потом на Сильванского было заведено уголовное дело за то, что он увел несанкционированно с завода номер 153 автомобиль ЗИС, который принадлежал директору завода. Он у него сломался, он его бросил по дороге. Вот. Но самое интересное, что Сильванский не пропал в лагерях, вот как говорится, такая авантюра, сколько денег было потеряно. Вот. Безобразия всякие творились, и тесть его, в конце концов, уже лишился поста. И тем не менее, вот он выплывает.
Тесть лишился поста, но не лишился власти.
Да, власть постепенно он лишился. Власть постепенно, очень быстро произошло. Это все с конца 39-го года, и когда вот Отечественная война началась.
Это брат, это
брат. Нет, да, там было три. Ну, я о них чуть-чуть подробнее скажу, а попозже. Соответственно, Сильванский потом пытался внедриться в институт по проектированию реактивной техники. То есть, вот если бы он в ракетостроение попал, по ряду мнений некоторых специалистов, он бы отбросил наше ракетостроение на год-два назад. И работал он потом всю жизнь достаточно успешно в одном из НИИ, то есть его никто не сажал, не расстреливал. Вот, и
не наказывал.
И более того, он как-то дальше успешно развивался и писал даже бумаги о том, что вот негодяй Шахурин, Яковлев, его угнетали. Они специально зарубили замечательный проект с двигателем воздушного охлаждения. Пишут, жертвой стали я, Поликарпов и Яценко, три конструктора.
Вот. Ну да.
Да, поставил себя жертвой гонений.
Да, Мильтон, рода. Гомер и Паниковский.
Ну, вот. Очень замечательный материал, вот обнаружил я в архиве экономики. Это докладная записка наркома авиапромышленности Шахурина, секретарю ЦК ВКПБ товарищу Маленкову, где он жалуется на то, что специалисты авиационной промышленности осуждали авантюристов, которых поддерживал ЦК. Вот, то есть, некто товарищ Положенцев, один из инструкторов ЦК, он поддерживал разработку совершенно авантюристических проектов. То есть, два авантюриста, Голосов и Репкин. Это вообще о них фильм снимать можно. С 28-го года они обошли около десятка НИИ, КБ, секретных. Они работали в самых разных отраслях. В авиапром они попали в конце 30-х годов.
Оба сплошь генеральные конструктора.
Да, безусловно. Голос входил с майорскими погонами. Как выяснилось, он вообще не служил в Красной Армии. Тем не менее, вот, соответственно, в 39-м году только по линии наркомата авиапромышленности ему было выделено на опытную работу 70 тысяч рублей. И попался он на том, что он запросил еще больше. Он сказал, не хватает мне для завершения экспериментов, дайте еще мне несколько сотен. Шахуин сказал, ну вы же сами сказали, вот смету вы дали, мы вам ее утвердили. Он говорит, нет, мало, давайте еще. Вот. Занимался он тем, что и проводил эксперимент, то есть езжались представители разных главков, и он на самолете Р-5 и У-2 совершал полет и сбрасывал. Вот у него была такая самодельная кассета, типа ящика деревянного, обитого дюралем, и там лежали бутылки из-под водки, наполненные дымовой смесью. Это у него была имитация газовой атаки. Вот. Но потом ему стало лень летать, он целый год не летал, и на это обратили внимание соответствующие, в общем-то, работники. Они говорят, ну как же так, эксперименты-то закончились, деньги выделены, эксперименты закончились. И вот летом 40-го года этих авантюристов разоблачили, наконец-то, после 12 лет вот этих вот экспериментов, которые они делали.
Ну ладно. Да, и чем кончили они?
Вы знаете, дело было...
Историю умалчивают.
Дело было передано для расследования во второй отдел соответствующего управления НКВД 20 июня. Вот. Что с ними стало дальше?
Какого года?
40-го года.
Вот. Так, ну здесь вот нас спрашивают, а где истории просят Яковлева и Лавочкина?
Это история взаимоотношений или история о том, как они попали в авиапром? Как они попали в авиапром? Истории Яковлева и Лавочкина. То есть, как эти конструкторы...
Стали конструкторами.
Александр Сергеевич Яковлев – это один из, я лично к нему отношусь как к одному из талантливейших конструкторов предвоенного периода, талантливому организатору и управленцу, вот чтобы о нем не говорили и не писали. А что касается Лавочкина, Ну, в данном случае Лавочкину повезло, потому что вот он, кстати, начал свое продвижение главному конструктору при Кагановиче. Еще тогда, то есть сам Михаил Моисеевич Каганович, нарком авиапромышленности, дал добро на создание конструкторского бюро, и в стране тогда не хватало алюминия. Алюминия была проблема большая. Дело даже кончилось тем, что вот когда американцы наложили моральный эмбарго, кстати, очень интересная тема, у нас ее практически не затрагивают, то есть советская промышленность была парализована из-за того, что американцы перестали поставлять с конца 1939 года все материалы, касающиеся авиастроения и эксплуатации самолетов, в том числе высокооктановый бензин, алюминий, молибден, запчасти к самолетам, авиационные движки, технологии все, все это встало.
Почему?
Бомбежка советскими самолетами финских городов. Ими жертвы среди населения. Советский Союз и Япония попали в список стран, на которых вот было возложено такое моральное эмбарго американскими авиапромышленниками. Соответственно, это вот уже из области внешней политики. И тогда встал вопрос о том, что нечем стало красить самолеты. Не хватало алюминиевой пудры для покраски машин. Там целая груда документов есть о том, что самолеты морские гниют из-за того, что вот наша промышленность такого лака не выпускает, а добавки нужны там специальные. Вот. Алюминий тоже из Штатов завозился, правда, не в таких гигантских масштабах, но, тем не менее, несколько процентов общего потребления страны, в общем-то, был. Вот. И печально, кстати, закончилась история с развитием авиапроизводства. У нас в 1941 году 100 тысяч тонн алюминия готовы были сделать, то есть резкий скачок готов была промышленность дать, но началась война, немцы все эти мощности захватили, вот в частности, не все мощности захватили, а одни из центральных мощностей, которые были, это Днепрогаз, знаменитые и предприятия, которые делались. Mm-hmm. Не лампочки Ильича освещала, это плотина гигантская, она делала, выполняла другие функции. И, соответственно, алюминиевое производство в стране очень резко сократилось. И вот в преддверии этого алюминиевого голода выступает с предложением КБ Лавочкина. Лавочкин, кстати, тогда не был руководителем КБ, там было три конструктора. Вы знаете, Горбунов и Гудков еще
были. А они были конструкторы?
Ну, скажем так, они работали все в аппарате авиационной промышленности.
Вот. Ну, насколько я знаю, два других конструктора больше по снабженческой части были.
В общем-то, да. Вот. И, соответственно, Лавочкин стал главным после того, как его коллеги, кто-то из них, как тогда писали в документах, морально разлагался, кто-то там пил, вот, и его поставили во главе этого коллектива, вот, который он впоследствии возглавил. Самолет Лак-3 отличался тем, что там было очень много использованного материала так называемой дельта-древесины, которая составляла силовой каркас вот этих вот элементов самолета. Она заменяла...
Дюраль.
Соответственно, она заменяла вот эти вот металлы И это был очень важный такой пиар-ход, когда доложили руководству страны, что вот суперсамолет создан на новых технологиях, древесина пропитана импортными лаками, специальная такая, которая не гниет, не горит, прочная. Все сказали, давайте, выпускайте. Вот. Но когда импортных лаков не стало, то тут уже...
То бишь немецких.
Пришлось обходиться, другими.
Ну, вот, да, извини, Виталий, да, возвращаясь к Яковлеву, который все-таки у нас был королем истребителей, ведь не исключительно благодаря своим способностям он стал заместителем наркома авиационной промышленности.
Безусловно.
Тут дела семейные тоже сыграли свою роль.
А есть версия, что Яковлев был женат на дочери Рыкова, но я не нашел никаких документов, которые бы это подтверждали. То есть, мне кажется, это версия, которая вот была пущена кем-то в оборот, что он был зять Рыкова. Если бы он был зять Рыкова, он пошел под нож сразу.
С другой стороны, он был любимец Сталина на протяжении всех лет войны.
Скажем так, Александр Сергеевич был известен еще в 30-е годы как создатель ряда легких самолетов, на которых ставились в том числе и союзные рекорды. Вот. То есть легкомоторная авиация была его конек. Соответственно, на этой же базе, с использованием этого опыта, он впоследствии разрабатывал самолеты. Як-1, можно его ругать, можно говорить, что он был там по конструкции слаб. Но это была не вина Яковлева. На нем стояли движки, из которых конструкторы выжимали все, что можно. Это, скорее всего, вернее, не скорее всего, это была проблема отечественного моторостроения.
Ну, с другой стороны, и фюзеляж тоже был слабоват.
Был слабоват, безусловно. Но это было сделано для того, чтобы дать возможность самолету воевать нормально. Вот лак, он был прочным, но, как говорится, он заслужил у летчика прозвище лакированный гарантированный гроб именно в силу своей перетяжеленности. Но это опять была проблема двигателя, не то, что Лавочкин был.
Причем, когда французы передавали нам патент на Испано-Сюизу, они честно предупредили, что двухступенчатый нагнетатель на этом самолете как бы представляет собой источник головной боли. И несмотря на все усилия наших авиадвигателистов, в частности Климова, так эту болезнь победить не удалось на протяжении всей войны.
Вот я столкнулся с двумя очень интересными парадоксальными вещами. Когда французы вступили в войну с Германией, у них не хватало движков, они обратились к нам с просьбой наши же движки, которые мы делали по их лицензии, им поставлять.
Ну, это понятно.
У них не хватало. Количеством мы брали, безусловно. Что касается качества, Советский Союз продал Чехословакии лицензию на производство самолета СБ «Катюшка», который под маркой Б-71 выпускался в Чехословакии. Но чехи снимали советские движки и ставили свои. Тоже на базе Испано-Сюиза они были сделаны, но они имели гораздо больше ресурс. Правда, они на другом топливе работали, но смысл такой, что ресурс был гораздо больше. Качественнее были они сделаны. А наш вот конструктор, когда ознакомились с его работой, говорили, ну как же так, нашему заводу тоже надо поднять качество продукции. Вот. А качество советских моторов было, конечно, очень слабым. Они отставали очень сильно от зарубежных образцов.
Даже несмотря на то, что были сплошь и рядом лицензионные.
В том-то все и дело. Одни и те же образцы, которые делали французы, чехи и мы, они очень сильно отличаются.
Давайте несколько вопросов, может быть, из тех, что пришли. Вот Андрей, пожалуйста, спрашивает, за что расстреляли Рычагова?
Очень сложный вопрос. Дело в том, что одной из причин, вот на мой взгляд, одной из причин гибели Рычагова, вот, кстати говоря, за всеми вот этими событиями, чистка авиационных кадров, все говорят, Сталин негодяй-маньяк, уничтожал пачками командный состав. Вот я смотрел документы по делу Алксис, начнем с него, с 1937 года. В чем было дело? Началась война в Испании, началась война в Китае, и вот приходит донесение. У самолета И-16 в полете отваливаются крылья. Кто виноват? Алксис говорит, это директор завода номер 21 Мирошников. Негодяй такой-сякой, мы говорили ему усиль крылья, он не хочет этого делать. Мирошников говорит, да, говорит, ВВС, говорит, слишком поздно об этом сказал. Я упрощенно передаю процесс. Mm-hmm. Кончилось тем, что товарищ Сталин приказал ликвидировать обоих граждан.
Гуманист.
С Рычаговым случилось вот что. В весной 41 года произошел ряд очень неприятных инцидентов, связанных с запуском серии новых советских самолетов, так называемого нового поколения. Вот, в частности, были проблемы с самолетом МиГ, в частности, были проблемы, ну, практически со всеми машинами, в том числе. Вот. И конструкторы стали, естественно, кого обвинили? Плохое качество изготовления, плохая разработка машин, кто виноват? Испытывались эти машины в научно-испытательном институте военно-воздушных сил Красной Армии. Вот, конструкторы и Шахурин, конструкторская производственная мафия, они не могли сдать своих людей. Они сказали, это все военные, плохо испытывают, задерживают самолеты, заставляют их переделывать, из-за этого качество их падает. Вот. И, соответственно, удар обрушился на руководство вот этого полигона.
Илья Жуковского.
На научно-испытательный институт ВС Красной Армии, соответственно. Угу. Вот, он тогда возглавлял Сфильм. И после этого вот началась вот, соответственно, дальнейшая, как бы сказать, не хочу сказать, борьба или зачистка. Начались спецмероприятия по остальному командному составу. Ну, припомнили им, что могли разные вещи всякие. Но в том числе вот толчок был вот это дело, когда авиационная мафия свалила...
Рычагова.
Свалила в том числе Рычагова, потому что Рычагов за это отвечал, в том числе. Филина, само собой, а Рычагов...
А вот история с перелетом эскадрильи ДБ-3Ф и Ил-4, которая...
аварийность, о чем вы говорите.
Да.
Вот. Нет, Рычагова сняли не только за аварийность.
Нет, там целый комплекс это был предлог.
Да, ну в том числе и этот был предлог аварийности.
Продолжение борьбы внутри отраслевой.
Безусловно, борьба между вот этими кланами, военными и промышленными, она была всегда. Она была всегда.
Ну, наверное, и есть.
И есть, безусловно.
А вот Сергей Столяц спрашивает, почему не пошли в серию Ант-57 и И-185?
Мотор. И-185 мотор.
М-71.
Поликарп прямо писал, он говорит, товарищ, он писал письмо руководству, он говорит, так и так. Мы, говорит, возлагали гигантские надежды на доводку наших моторов, мы возлагали надежды на закупку американских образцов, вот это самое моральное эмбарго сыграло свою роль, документация, американцы перестали представлять. Он говорит, а моторов до сих пор нет, в результате самолет устаревает. А когда началась война, естественно, было уже не до этого. Чудом удалось внедрить в серию двухрядную звезду М-82. Весной 41-го года, буквально за несколько недель до начала войны, чудом, потому что производство хотели переориентировать на выпуск движков Микулина.
М-71 – это райд-циклон в чистом виде.
В чистом виде, да. А это развитие райдовской звезды, но там...
Скрестили.
Это было.
Слушайте, вот Илья из Тула, он, видимо, нас неправильно понял, он пишет, почему отвалились крылья? Из-за вредительства директора? Бред. Да нет, ну, никто не говорит, что из-за вредительства директора.
Нет, конечно.
Это было объявлено, что из-за вредительства директора. Илья, ну вот
здесь. Я помню вот в контексте отваливания крыльев, что было характерно для...
Движки глохли в воздухе, крылья отваливались.
Да. Да. Помните знаменитый инцидент, когда Як-1 испытывался и рухнул возле Петровского путевого дворца? И погиб летчик-испытатель.
Пьянковский.
Да.
Вы имеете...
В первом вылете при посадке у него солдатик, то есть указатель того, что шасси выпустились, вышел не через свою дырочку в крыле, потому что при посадке шасси просто становилось вертикально, и солдатик красно-белый столбик выталкивало. И летчик видел не только по приборам, что шасси вышло.
А визуально.
Но визуально. Угу. А тут солдатик вышел мимо дырки. То есть он пробил крыло сам.
Я даже не знал об этом факте.
Да, но тем не менее такой факт был. И никто не обратил внимания из тех, кто участвовал в испытаниях самолета. Он пошел на второй полет, и, соответственно, у него сломался лонжерон, что случалось довольно часто.
Да, безусловно.
Так. Но что еще нас спрашивают?
В этом плане самолет МиГ, кстати говоря, обладал тоже рядом разных недостатков. Очень часто у него движок отказывал, очень часто. Вот, кстати говоря, на МиГе была очень интересная система бензопитания. Был сзади кабины пилота сделан бензобак, который называли каракатиц из-за его формы.
Или паук.
И так получалось, что формально он бензин вмещал, но часть бензина из него не выливалась. То есть где-то, по моим расчетам, процентов 7 бензина использоваться не могло. Мертвый груз, который он с собой возил.
Да, кроме того, с точки зрения ремонта пригодности, он был весьма и весьма сложен, этот бак. Кстати, помните вот в этом письме американца на историческую родину с Таганрогского завода, где он описывает историю с бензобаком?
Да-да-да.
Это же песня песен.
Могу процитировать, здесь очень интересно. Я специалист по проектированию крыльев самолета. Это вот этот инженер пишет, который там работал. Я специалист по проектированию крыльев самолетов. В течение прошедшего года я мало преуспел в обучении группы молодых советских инженеров, готовивших чертежи крыльев и бензобака для самолета модели PBY-1, изготовленной моей компанией. Насколько мне известно, советским правительством была такая. После работы, занявшей почти год, его собрали, то есть присоединили крылья фюзеляжа к самолету. Крылья к фюзеляжу самолета. Тут мне следует пояснить, что центральная часть крыла этого самолета образует бензобак, и что я пытался помочь советским инженерам, работавшим по моим руководством, скопировать такой бензобак, чтобы облегчить им в будущем производство. Оказалось, что за единственным исключением все эти инженеры не имеют опыта и не способны к обучению.
Ну вот, на такой веселой ноте мы завершаем сегодняшнюю нашу программу, вернее, нашу беседу с Алексеем Степановым, а программа у нас завершится очередным портретом, который сегодня у нас генерал-майор Александр Лизюков, и портрет кисти Тимура Олевского.
Ну, а по поводу самолетов военного поколения мы поговорим с Алексеем в одной из следующих программ. Всего доброго.
Александр Лизюков, герой Советского Союза, генерал-майор, один из трех братьев Лизюков, каждый из которых погиб в годы войны. Генерал-майор Лизюков был убит первым в июне 42 года. На тот момент он командовал 5-й танковой армией, погиб под Воронежем. Армию Лизюкова использовали для контрудара по немецкой группировке войск, наступавшей на город. Танк генерал-майора был подбит в районе села Медвежье. Чтобы воодушевить танкистов, генерал бросился на своем танке вперед, ворвался в расположение противника и там сложил голову. Мне было искренне жаль его. Это из мемуаров Рокоссовского. Вообще же судьба Лизюкова весьма показательна и как будто трагична этой своей показательностью, готовностью терпеть все, что с ним делает государственная машина, а потом как будто забывать это. Лизюков окончил после гражданской войны высшую автобронетанковую школу и Академию имени Фрунзе, и, послужив на различных должностях в различных местах, в марте 1936 года был назначен в звании полковника командующим 6-й отдельной тяжелой танковой бригадой. Это в Ленинградском военном округе. А спустя всего 2 года был арестован. В тюрьме он провел 22 месяца. Под пытками признался в подготовке покушения на Ворошилова. Якобы он собирался на танке наехать на мавзолей во время парада. В декабре 1939-го приговором военного трибунала Лизюков был оправдан.
Программа «Цена победы».